Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Я рад вас приветствовать. На этой неделе мы говорим про общины, которые сложились. Некоторые из них сложились еще в дореволюционной Москве, некоторые в советское время, и так тоже случалось. Но в фокусе нашего внимания общины, которые существовали в Москве, и порой это географически, конечно, история была шире, чем только Москва, а общины, которые существовали в послевоенное время. И сегодня у нас очень интересная история, о которой, кстати, как выясняется, сейчас немногие знают. Чуть попозже скажу, представлю нашего гостя. В нашей студии сегодня настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, заведующий кафедрой душпопечения миссионерства Сретенской духовной академии, протоиерей Николай Соколов. Отец Николай, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие друзья.
Мы сегодня хотели бы с вами поговорить, спросить вас про общину, с одной стороны, про общину, которая сложилась вокруг вашего деда Николая Евграфовича Пестова. Мы как-то привычнее говорить Пестов, наверное, но вот отец Николай говорит, что сам Николай Евграфович всегда представлялся Пестов. И, конечно, о его личности, потому что только биография этого человека, она настолько удивительна, что о ней стоит говорить подробнее, ну и без разговора о его жизни невозможно говорить и об общине, и о людях, которые из его круга вышли. Итак, Николай Евграфович Пестов. Отец Николай, расскажите о нем, расскажите, пожалуйста. Ведь человек с хорошим дореволюционным образованием, принявший революцию, служивший ей какое-то время и полностью перешедший, как бы изменивший мировоззрение в результате разных событий своей жизни.
Сердечно благодарю всех слушателей, которые сегодня с нами участвуют в этой передаче. И милостью Божией мы имеем возможность в этот вечер, светлый вечер, вспомнить дорогого мне деда моего Николая Евграфовича Пестова. Мне пришлось с радостью, вспоминаю эти дни и годы, прожить более 15 лет в одной комнате с ним.
Даже в одной комнате?
В одной комнате. Это келья была, как келья его комната. Я тогда был еще ребенок, мне было тогда с 9 лет, и примерно так лет до 24, когда я уже женился, я с ним вместе жил, спал на кушеточке, а он на кровати. Поэтому вся его жизнь, ночная, духовная, молитвы, и все, что он мог мне говорить, рассказывать, все проходило передо мной. Очень радостно, что две недели тому назад, 17 августа, была 134-я годовщина со дня рождения Николая Евграфовича Пестова.
Ничего себе!
Вот, видите, ничего не бывает случайного. Когда-то дедушка не любил свои такие даты вспоминать и говорить. Он очень скромно жил. Я вспоминаю только один эпизод в нашей жизни, когда, придя домой после работы, или он как-то с нами остался вместе уже вечером, помолившись, как всегда, по обычаю, прочёв вечерние правила, притом правила были не длинные, он детей не заставлял читать все, а были сокращенному такому плану. И потом после правил все ложились на постель и слушали дедушкины рассказы, которые он иногда рассказывал, вопросы поднимал библистики, иногда истории, иногда и своей личной жизни, но всегда очень интересно и познавательно, и нужно. Он попадал прямо в сердце своими рассказами, потому все, независимо от того, что хотелось, не хотелось, засыпая, мы это все слушали. Не забудьте, что не было тогда телевизора, интернета. Ну, радио это всегда висело в углу такое, где веселая музыка играла,
новости. Ну, однопрограммник.
Однопрограммник.
Потом трехпрограммник.
Да, это было тогда. Потом уже позже другие пошли приемники. Но тогда этого не было. Это были годы на 50-е, начало 60-х. И вот этот вечер дедушка пришел, рассказывал, и вдруг у него рассказ пошел о личном. Он стал рассказывать, как он приплывал в Волгу несколько раз.
А он из Нижнего Новгорода.
Он родом из Нижнего Новгорода, нижегородец. Как ему удалось, как он ухаживал за девушками в свое время. Надо было переплыть в Волгу, там собрать фиалки, которых было масса там, и потом подарить своей избраннице, которую он считал нужным. И он надевал кепку, переплывал в Волгу, потом открывал кепку и доставал оттуда фиалки. Дарил девушке, это был такой жест. Но закончилось это тем, так и смешно, что у него клещ попал в голову, и он долго лечился потом. Это момент, нам было смешно и интересно. И потом рассказывал вдруг, как он однажды во время, уже служив в армии, будучи подпоручиком, ему дали объезжать какого-то коня, которого никто на нем не ездил. И когда он это самое выездку совершал, чудом остался жив, не сломал голову, ничего, но коня обуздал, как говорится.
А это еще до Первой мировой?
Это во время Первой мировой. Во время Первой мировой. Он ушел на Первую мировую войну из МВТУ имени Баумана, который теперешний, тогда высшее императорское училище. Он стал юнкером, после этого, значит, стал уже, получил офицерский чин. И пройдя вот этот путь от юнкера до прапоручика, он уже демобилизовался или ушел из армии, когда армия распадалась в 17-м году полностью. И тогда он вступил в партию большевиков и активно участвовал во всех сражениях на Восточном фронте против Колчака. И он рассказывал об этом, но об этом он не говорил, что он был кавалерист хороший. И рассказывал, когда он закончил свой рассказ, мы говорим, дедушка, как это все, ну как это не рассказать вам? Ведь мне сегодня исполнилось 70 лет. Мы так, как? Сегодня? Да. А мы забыли, а мы не знали. Ну, ребята, что куда... Поэтому у нас дома не отмечались такие юбилеи. Ну, да не ангел отмечался. А такие, как юбилей, когда 70-60, как-то не принято было. И мы так удивили, стали его обнимать, целовать. Ну, вот, ну, как хорошо, что я вам рассказал. Вот помните, что, милости Божией, за 70 лет я за все каждый день благодарю Бога. И вот таким вот рассказами он сформировал наши христианские молодые неокрепшие души.
То есть он не рассказывал вам каких-то явных подробностей в тот момент, когда вы были маленькие, своей жизни, а он рассказывал какие-то, ну, может быть, опорные вещи, которые считал важным знать вам, там, 10-12-летним детям.
Да, он именно так поступал. Он никогда не называл фамилии, которые потом мы уже узнали из его же дневников, которые мы в то время не знали, что они есть. Мы узнали после смерти уже, что он был, оказывается, Тухачевский, Постышев, Эйхи, Брюханов, Троцкий. Это были с ним близких, как говорится, армейских отношениях, и поэтому в то время их упоминать не очень хотелось. И он нам их не говорил, фамилии, имена. Потом прошли его воспоминания.
Уже потом было известно.
Это потом уже, да. И всегда, я поминаю, бабушка Зоя Вениаминовна говорила, Николай Евграфович, какой Господь милость в тебя, если бы эти люди остались рядом с тобой, и ты был с ними так же близок, как были во время гражданской войны, ты бы не остался жив. И, конечно, она была права. Когда он уже в 22-м году вышел из партии и... благодаря нескольким таким своим, как мы сказали так, злоключениям или приключениям в тюремных заключениях, он познакомился с лицами, которые были близки к Моросейской общине, к отцу Алексею Мечеву.
Потом... А как можно было в 22-м году безболезненно выйти из партии? Или наоборот, в 22-м году еще можно было безболезненно ее покинуть?
В то время, как рассказывали мне вот и дедушка, и бабушка, что это можно было абсолютно спокойно сделать. Достаточно было не прийти на регистрацию. Регистрация проходила каждые полгода или каждый год. И приходили в партийную ячейку, которая была, где ты поступал, и если там тебя не насчитывали, ты не поставил подпись, а просто вычеркивали, без всяких репрессий, не спрашивая, нет, человека нет. Так, поэтому он безболезненно болезненно вышел из партии и поступил вновь опять в МВТУ имени Баумана, следующий на тот же курс, с которого ушел, благополучно его окончил, и там уже встретил бабушку Зою Вениаминовну, бездетного, будущую Пестову, опять Пестову, видите, я помню, и которая была активным деятелем христианского студенческого кружка, который образовал в Москве Марцинковский Владимир Филимонович. И вот в этом христианском студенческом кружке совершались чудеса. Люди, приходя совершенно из неверующей среды, атеистической, будучи настроены против религии, против всего, услышав слова Евангелия, идущие от Марцинковского, становились христианами. То, что и было с дедушкой. То, что он пришел туда, это Господь привел его. Через то, что он почувствовал, что он не может быть там, в этой, как он сказал, грязной луже, где грязь, мразь, убийство. Ну, это гражданская война. И вот Бог вывел меня оттуда. Он напишет об этом, мы об этом узнали только после его смерти. Когда открылась одна страница его дневника, и он пишет, что 3 марта 22 года в Екатеринбурге, а он тогда занимал пост военный комиссар Приуральского военного округа.
То есть высокая должность.
Высокая должность. Он, все Приуралье было в его, сказать, он командовал.
А ему только 30. А да. Даже меньше, наверное.
Да, да, ну, около 30. Около 30, 29 где-то так, да. Было, 30. И вот он, он поразился, говорит, я не понимаю, что происходит, почему я, комиссар, ночью вижу Христа, идущего какой-то из пещеры какой-то, выходящий. Из темноты ко мне светлый, светлый образ Христа идет. Для меня это, говорит, я себе говорю, при чем тут я-то? Христос совершенно никакого отношения не имеет. Я как бы противник, не то что, но не верю. Он не веровал, потому что говорит, то, что те основы веры, которые закладывались в то время официальной церковью, отторгали от церкви, они приближали. Все было построено на определенных, так сказать, коммерческих делах или связях, или так далее. Это мне много рассказывали про это все. Надо же было получить справочку, что ты проговел, и после этого допуск ко всем гражданским там моментам.
Конечно, осознанного момента христианства там было
не было, не было. И он говорит, никто меня добру не учил, а все было показуха. Ну, яйца, куличи, красили, все. Поэтому веры у него как таковой не было. И вдруг Христос является ему ночью. Я, говорит, вижу его, он идет ко мне и внимательно смотрит на меня. Вот этот взгляд, он, говорит, чувствует всю свою жизнь. Рядом идут, как он во сне, это во сне, повторяю, было, идут его сестры и дядюшка. Эрвин Александрович Аллендорф. Он был немец. Потом по вероисповеданию протестант. И дядюшка вместе со мной идет ко Христу, а сестры как будто не замечают. Сестра Вера и Зина стоят. Я поклонился ко Христу, они, говорят, стоят молча, не видя его. И Христос проходит мимо них, Господь. Дядюшка тоже идет за ним, палочек ковыляет и кланяется тоже ему. Очень был благочестивый человек, честнейший, который, может, вот он, говорит, заложил основу такой христианской нравственности мне в душу. И все, на этом сон заканчивается. Я проснулся, не понимаю, что со мной, почему со мной. После этого события все, что было, как говорят, наработано в период гражданской войны, все эти вот заслуги, все, личная жизнь, полетело все абсолютно. Он разводится с женой, потом там другие дела были, все. Он об этом не хочет даже говорить. Но видя вот этот крах той карьеры, может быть, которую он думал сделать военной или какой-то еще политической, он оставляет этот, значит, путь, уходит из партии и возвращается на путь студента. Университет. До университета, а училище высшее императорское.
Это фактически университет.
Почти университет, да. И там уже он встречает бабушку. До этого, до еще университета, он побывал в тюрьме, потому что он возвращается после демобилизации, когда ушел из армии. Знаете, куда он... А, это еще было, значит, когда он в партии вступил, до партии. Он ушел из армии и попал в тот период времени, было покушение на Ленина. И тогда, будучи белым офицером, он был арестован в Нижнем Новгороде и провел в тюрьме несколько, по-моему, пару недель. Вместе с ним арестовали его отца первой жены, его, значит, и рано утром какого-то, помню, через две недели их вывели всех на плац, рассчитаясь на 10-го, каждого 10-го расстреляли. Это отвечим красным террором на белый террор, сказано было. И дедушка сбил 9-м, а 10-м стоял его родственник.
Его расстреляли.
Его расстреляли, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Соколов, и мы говорим о жизни Николая Евграфовича Пестова, а, конечно, и об общине, которая сложилась вокруг Николая Евграфовича, его семьи, у них дома. Итак, гражданская война заканчивается, заканчивается служба в армии Николая Евграфовича, он возвращается в МВТУ, а кружок, и вот здесь происходит этот перелом его жизни, кружок христианский, в который он начинает ходить, после смерти Ленина оказывается разогнанным.
Да, к сожалению, вот все эти события, которые связаны с кружком, они привели к тому, что почти все члены христианского студенческого кружка были арестованы.
А Марцинковского его выслали просто.
Да, он был выслан. Он
длинную жизнь прожил, 70-е годы только.
Это отдельный раз.
Да.
Могу забать вперед через 50 лет, скажем так. Вот представьте себе, я сижу у дедушки в кабинете, где мы с ним живем, на столе стоит большой фестиваль такой, известный прием такой. Берет западные все танцы.
Сквозь глушилки проходило.
Проходило, да. Ну, с трудом проходило. И вот «Наудетур Иисус Христос». Это, значит, говорят, слава Иисусу Христу. Какая-то католическая, помню, я вот слова сейчас помню эти. И там, значит, выступают наши кто-то иммигранты. И вдруг из Монако была передача, Монте-Карло, Монако, его была так. И вдруг бабушка кричит: это же голос Марцинковского. Это же Владимир Филимонович говорит.
Это прошло 50 лет.
50 лет. И вдруг она плачет. И она плачет, и дед плачет. Чего плакать-то? Услышали голос чей-то. Ты знаешь, кто это? Кто это?
А у них никаких сведений о нем не было, жив?
Нет, знаю, что он уехал. Да. Он сначала был в Чехословакии, потом уехал, по-моему, был в Италии. А потом последние годы жизни, я уже сказал, он провел на Святой горе Фавор, где и похоронен. Вот так у него. У него сложнейшая была жизнь, непростая.
Да, очень непростая, да.
«Записку верующего» есть такая книга, там все пописано. И бабушка говорит: ой, как я хочу закричать сегодня слова Тараса Бульбы. Слышу, сынок, слышу. Помните?
Да, конечно.
Момент.
Да,
да. Но как закричишь, когда при твой радиоприемник, тут все. И вдруг они услышали его голос. Тот, который привел их ко Христу в 20-х годах, когда они впервые встретились и пошли за Христом. Дедушка попал потом в тюрьму тоже. И в тюрьме как раз он познакомился с членами российской общины, которые в то время, значит, были там, вместе с ним в одной камере сидели. И таким образом, выйдя из тюрьмы, благодаря кому? Это, может быть, не знаю, он пишет, никто, я знаю. За них полохоболтала Надежда Константиновна Крупская. Она подошла, значит, к Молочарскому, потом к Троцкому, кто там возглавлял, не помню кто, сказал: что вы... Вам делать нечего, что вы с детьми связались-то? Отпустите их, студенты там все, ну, веруют, не веруют, делают, это же не свобода. В общем, тогда и благодаря ее ходатайству, вот именно сказали, вас Крупская, говорит, договорила, вы выпустили из тюрьмы вас. И дедушка вышел из тюрьмы, и таким образом стал активным деятелем Моросейской общины, которую тогда возглавлял уже отец Сергий Мечев, сын отца Алексея, теперь прославленного при флике святых. И таким образом он стал его духовным отцом. В то время очень трудно было выбрать, он рассказывал, потому что слишком много было интересного, сложного, но и в то время увлекательного в церкви. Обновленцы и осифляне, те, другие.
Непоминающие.
Спустя некоторое время. Тихоновцы. Да. В общем, много было всего, и надо было куда пойти. И там литургия. И там служится литургия. Напоминает мне период 90-х годов нашего уже века, 20-го века. Так вот, дедушка, когда пришел туда, он стал там как примерно старостой. Потому что, во-первых, студент, грамотный, все, и ВТУ заканчивал. И он активно стал вот общаться с теми людьми, которые приходили туда. Вести, как сейчас скажем так, агитацию среди молодежи открыто невозможно было. Но, тем не менее, собирались на квартире уже, собирались, где могли, в других местах, и пока еще не выслали Владимира Филимоновича за границу. А когда уже выслали его за границу, вот там уже было опасно, потому что это уже 20-е годы заканчивались, и начались вот эти жестокие репрессии. Но тут уже началась у него семейная жизнь, он женился на Зое Пестовой, Зое Вениаминовне, бездетного тогда фамилия, она тоже была родом с Волги, с Углича, угличанка. И они поселились в Москве в зоологическом переулке, рядом с зоопарком.
На Пресне.
На Пресне, да. И там у них родились дети, значит, Николай, Сергей и Наталья. Моя мама.
Ваша мама.
Мама, да. Ну, а дальше уже со временем они переехали. Храм Моросейки еще действовал до конца 30-х годов. До начала 30-х годов. Потом был закрыт. Николов Клёник, имею в виду.
Да.
Вот. А отец Сергий был репрессирован. Но, тем не менее, вот и мама, и дедушка были его, не знаю про бабушку, нет, она, по-моему, не была духовной дочерью его. Она себе у других мехов стала. Никогда никто дедушку не навязывал. Ходи там, где считаешь нужным. Не нужно, чтобы муж с женой, только к одному. Хорошо, если есть, но это не всегда правильно. Так что она ходила к своим духовным отцам, которые тоже очень чтила. У нее были скорее не отцы, а матери духовные. Матушка Серафима Дефендиева, еще раз других, которые Крылова, известная такая была, Наталья Крылова, тоже Серафима, которая воспитала в свое время митрополита Никодима Ротова. Он тоже был оттуда родом. И
бабушка... Ну, это все Ярославщина.
Ярославщина.
Это вот та линия ваша.
Та линия, да, по бабушкиной. Поэтому она духовников оттуда искала себе и ходила туда. А дедуля, значит, был вот постоянным прихожанином до закрытия храма на Моросейке. А затем... После закрытия храма он избрал себе и уже до конца жизни был верен этому храму пророка Ильи Обыденного, вот, который сегодня открыт.
Ну да, который
наш, так, известнейший пророк, да, на Кропоткинской, которая...
Как она, Илья Обыденного, в Обыденском переулке.
В Обыденском переулке, да. Так, я уже там и Моросейка была, и перепутал там. Ну, на Кропоткинской, говорю, так обычно. Да. И вот там вот всех... Там был и отец такой Александр Толкский, который меня крестил в свое время. Потом появились такие отец Николай. Вот таким образом. И община, которая там образовалась, она дала такие как бы раски по всему, почти по всей России. Вот я вспоминаю себя и говорю, что этот мечевец, это тоже мечевцы. Вы все, наверное, знаете, может, дорогие слушатели, радиослушатели, что дедушка занимался последние годы жизни, и даже не последние, последние 25 лет жизни, распространением самиздатовской литературы, которую он написал часть своих трудов, которые говорил «Путь совершенной радости». «Да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Такой был девиз всего. Сегодня она по-другому называется. И вот эти свои три ряды он печатал наряду с другими святыми отцами, которых тогда нельзя было достать, у него была громадная библиотека. Когда он читал, я не знаю, но все это было перечитано и подчеркнуто. И вот самое важное он выбирал и вставлял свой, он называл «диссертация».
Но он же не оставлял и научной деятельности, да, обычной светской научной
абсолютно
деятельности.
Абсолютно научной. Он полностью посвятил себя и духовному моменту, и научной деятельности. Вот если мы говорим про духовную, то это вот диссертация, которая «Современный путь христианина» называется сегодня такой. Но и писал его ГБР. Переводится, знаете, как будет? «Грешный Божий раб». Вот никто не... Так вот написал себе. И... Вся его жизнь была с тем, чтобы распространить духовную литературу по России. Он говорит, что люди не могут прочитать всего Авва Дорофея, всех томов, скажем, того же самого Брянчанинова. Но самое важное, он делал выписки.
А как это распространялось? Эрика берет 4 копии?
Иногда 5 брала, при хороших.
Ну, при хорошем раскладе.
В раскладе, да. 4 копии, как правило, делалось. Дедушку по бумагу, копирки. И утром рано мы уезжали вместе с ним на литургии. Это был как раз период прекрасный, я помню, это 50-е годы конец, начало 60-х годов. Самое активное было у него. На него работало на церковь фактически 15 машинисток. Все, что он зарабатывал свои деньги, как профессор, как доктор наук, как заведующий кафедрой в Менделеевском институте, в НИУИФ и так далее, он все отдавал вот на эти все, на все. И, значит, мы утром брали бумагу, копирки, ехали к нашим машинисткам. Это были старушки или женщины среднего возраста, многие были тайные монахини, опять-таки мароссийские. Вот это мароссийские, вот так все. И они ему... печатали все. На другую неделю или через неделю это забиралось, и новые партии бумаги давалось им. А затем это приходилось, он иногда сам перепечатывал, переплетал, это трудно очень было работа, но он занимался, у него была такая была верстак такой.
Как же он называет, у него название есть какое-то, забыл.
Есть, да.
Да. Ну, я понимаю, представляю.
Ну, это труднее же, надо было как драколом делать, да, бумаги. Мы им помогали иногда, там портили, но что могли, что делали. И потом, после этого нужно было развозить, это было по инстанциям, которые были одному ему известны. Кто? Мы только знали, где нас встретят, кому передать. Потому что это все-таки, не забывайте, были времена непростые. Начало хрущевских гонений, и много нельзя было так открыто делать. Единственное, что, как и он говорит, и спасала его бабушка, тебя, Николай Иванович, могут посадить. А за что? Политики никакой абсолютно. Чисто духовная литература. И вот представьте, мы же вечером... утром опять пришли после литургии. Литургии он только ранее ходил, а позднее никогда не ходил. И в 9 утра заканчивался, обходил тех или иных женщин, брал у них работы, дом приносил. А через, когда было готово, посылал это в несколько регионов России, Советского Союза. Я сам лично возил некоторые грузы в Эстонию, Пюхтинский монастырь. Это, конечно, удивительное, красивое, дивное духовное место, освященное Богородицей и молитвами отца Иоанна Кронштадтского.
Я один раз там был.
Да, ну вот это, там, конечно, удивительное место. Сейчас очень сложно попасть туда, но я думаю, милость Божия, может еще приехать. И туда я возил, туда эти, вот, его диссертацию, все книги, которые не только там. Там было и Сундарсинг, и воспоминания каких-то других, то, что можно было сделать, отпечатать, и не было политически, сказать, отвергнуто, вот так вот скажем. Не было придраться к чему. Там я оставлял, садился вечером на поезд, утром был уже на Ихве, потом приезжал уже в монастырь, там меня встречала или матушка Варвара, или матушка Силуана, кто там что. И уже вечером я выходил на таллинский поезд, садился, я в Москву возвращался.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, заведующий кафедрой душепопечения миссионерства Сретенской духовной академии. Мы говорим о жизни деда отца Николая, Николая Евграфовича Пестова, и продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. И мы говорим о жизни Николая Евграфовича Пестова, деда отца Николая, о его жизни, о том, как вокруг него сформировалась, можно сказать, целая община. А вы говорите, что на литургии он ходил всегда на ранние. А куда ходил?
Обычный храм свой, пророка Ильи Обыденного.
А, ну вот так же в Обыденном.
В Обыденном. Да, он всегда. Рядом был храм Елоховский, но он несколько раз посещал и сказал, что там довольно сумбурно, потому что большой хор он не любил. Он любил такое, как сказать, клеросное пение.
Ну, а ранние литургии, они всегда обиходные, всегда.
Обиходные, все, поэтому левый хор. Мне тяжело стоять, все-таки он приходил, и если мы приходили к 7 утра, исповедовались, причащались.
А вы с ним ходили?
Обычно с ним всегда ходили. Я и Сима, брат, вот будучи Владыка Сергий, мы обычно ходили вдвоем.
А папа ваш уже был священник?
Папа священник, он служил в храме Адрианы Натальи, бабушкине.
Бабушкине
там, да. Ну, мы туда приходили. Ну, редко. Каким-то большим праздником, когда там служил или митрополит Пимен тогда, или будущий патриарх, либо кто-то еще, либо какие-то были события, связанные с какими-то датами именин и так далее. А дедушка ходил в свой храм. Это был его любимый храм. Больше он говорит, ничего не
ну
надо.
Да, вы говорили, что он так всегда
туда. И вот поэтому, занимаясь распространением духовной литературы, посещая храм, он, значит, часть шла в Эстонию, на запад, часть шла в Иркутск через определенную там женщину, это людей, которые... Часть шла через Грозный, часть через Архангельск. Видите, во все...
Ну да, география очень широкая. Вот причем Грозный, например.
Да.
Но это мы сейчас знаем Грозный как такой исключительно исламский город.
Да,
тогда это все-таки другое время было.
Совсем другое время, да. И одновременно с этим, как вот мы уже заметили, он не оставлял своей научной деятельности. Вот в его воспоминаниях он говорит, что в тот период времени, начиналось с 40-х годов, он работал над, как называется, методикой научно-исследовательской работы по химии, над получением магниево-содержащих удобрений и определением физико-химических свойств удобрений. Всего 160 научных работ написал.
А это же для страны, которая аграрная составляющая была очень важна.
Очень, да, да.
Естественно, его труды были максимально востребованы.
Не забывайте, что он с 30-е годы, с осени 33-го года по 37-й год работал в военно-химической академии. Поэтому его труды имеются оборонные тоже.
Но годы большого террора его не коснулись. Но его исключили из
его института. Просто за то, что он не проголосовал за одного профессора, которого обвинили, ну, невинно совершенно, его исключили. Он говорит, что он работал в различных, значит, научно-исследовательском институте физики Менделеевском и так далее, все. Он говорит, что моя работа в Менделеевском институте закончилась конфликтом с общественностью. Шел 37-й год, вот мы говорим про него сегодня. Почти ежедневно на страницах журналов газет помещались сообщения о процессах над врагами народа, видами государственными и партийными деятелями, представителями советской науки и интеллигенции. В Москве, он говорит, мучительно воспринимали арест того или иного человека, в невиновности которого были убеждены, писал в твоих мемуарах Илья Эренбург. Дедушка не присутствовал ни на одном собрании, где люди выступали против, и старался избегать их. И когда в то время в Менделеевском институте профессор Юшкевича, которого при ГПУ арестовало, и сказали, что надо заклеймить его, значит, работу против советской власти, дедушка не проголосовал, просто вышел и не стал голосовать за это. Он говорит, как вы можете осуждать человека, ну, арестовал ГПУ, но еще же не было ни суда, ни следствия, ни представленных обвинений. Тогда одна девушка встала и сказала: «Профессор, неужели вы не понимаете, что ГПУ никогда не ошибается?» Поэтому мне пришлось, говорит, выйти, оставить. Через несколько дней, придя на работу, он увидел, что люди стараются меня не замечать. Проходят как бы и не здороваются все. Виновато улыбаюсь, прячут глаза, стараются не разговаривать. Было обидно. А потом получил приказ по Менделеевскому институту, что профессор кафедры основной химии Престов, как не получивший учебно-преподавательской нагрузки, освобождается на 38-й год по МАХТИ, с исключением из штата с 1 июля. Основание распоряжения товарища такого-то. Вот и все. Ну, началась через год война. И все пошло опять круги своя. Дедушку пригласили. И если мы скажем, что 40-е годы, орден Красного Знамени, орден Ленина, государственная награда, ну...
Я так понимаю, достаточно спокойно уже, будучи религиозным человеком.
Абсолютно. Это уже было конец военных лет. Уже храмы фактически не закрывались, а открывались до хрущевского периода времени, когда опять стали закрываться. Но уже за религиозные убеждения никого не арестовывали и не преследовали. Нет, были исключения, как Татьяны Крестьянкина и других там, но это уж как надо было пострадать и тогда, в то время.
Но при этом, может быть, не преследовали так сильно, но все равно быть церковным человеку, занимавшему достаточно высокий пост в научном институте, было, ну, и даже, может быть, не столь опасно, сколько, ну, вот, ну, нехорошо, вот не должно быть так с точки зрения властей. Пускай даже на дворе уже и вторая половина 40-х.
Ну, вот то, что ему и сказали, когда в 60, по-моему, ему было 70 лет почти, его пригласила к себе директор института, где он там преподавал, Орджоникидзе теперешнего, и сказал, что: «Николай Графович, вот почему вы не провели атеистическую работу, которую надо провести по всем на кафедрам, которые вы возглавляете и так далее?» Он говорит: «Я не собираюсь проводить ее». «Ну, вы что, не посещали атеистические курсы?» Тогда были такие. Он говорит: «Все, вот у меня даже есть как зачетка. Надо было пройти марксистско-ленинскую литературу, все с атеизмом связано, и дедуля все проштудировал». Он говорит: «Нужно знать врага в лицо, и все, да что чего». И прекрасно сдал все экзамены. Ну, напоминает, знаете, мне вот мою даже историю, когда я могу про себя чуть рассказать, два слова.
Да, конечно, конечно.
Вот я учусь в консерватории. Нам нужно было всем сдавать научный атеизм. Такой был предмет. Хочешь, не хочешь, хочешь, учишься, значит, надо сдавать нужно. Как я, человек верующий, христианин, сын священника, об этом знали, при том буду сдавать научный атеизм. Все, понимаешь, улыбались, но читали даже, тот не читал, он даже не читал, а так понимал. Ну, читали, в общем, истории какие-то, типа дурацкие сказки о папе, работнике и балде, но вот посмеяться и сказать, ну, ничего серьезного не было. Но нужно было сдать этот предмет. И так как не было определенного учебника даже по атеизму, каждый должен был написать работу про что-то. Мне говорит Соколов: «Надо отдавать им работу». Я говорю: «Хорошо, я напишу работу по научному атеизму. Давайте тему какую». Я говорю: «Давайте история старообрядчества в России». «О, хорошая тема». Я взял историческую книгу, известную всем вам, другие книги, и написал всю историю раскола с Никоном, старообрядчества. Немного, но 3-5 страниц получилось, такое эссе небольшое. Я получил отлично.
Научный атеизм отлично.
Отлично. Это вот так у нас. И у дедушка тоже так. Он говорит: «Не стал вести ничего». Он говорит: «Сдал свои экзамены». Но говорит: «Вы должны у нас провести с вами лекции». Я лекции читать не буду. Тогда, знаете, скажу вам, вас студенты видели в церкви. Он говорит: «О, а я и не скрываю, что я в церковь вхожу, и то у меня...»
Интересно, ведь вас студенты видели в церкви, а студенты что делали в церкви?
Сразу это вопрос другой. Не знаю, он не задал этот вопрос. Ну, можно сказать, что некоторые студенты работали там в определенном плане.
Ну, а некоторые посещали храм тоже. Посещали. Но при этом, видимо, могли и сообщить.
Вы знаете, вот этот вопрос я деду не задавал. Поэтому он сказал, вот, он говорит, я готов, пожалуйста, нет, подождите, да, вы понимаете, вот еще год, сейчас у нас январь месяц, до конца доведите свой курс, экзамены примите, а там будет, так и сделали. Но когда он ушел на каникулы и пришел в августе, написано, Николай Аграфович уволен и на пенсию, все, точка.
А ему 70.
70 лет ему, да. Ну, он говорит, я в этот день благодарю Бога и молюсь за этого директора, который меня уволил, потому что мне были подарены еще 20 лет жизни, которые я употребил на окончательное формирование моих богословских работ, распространение их, и таким образом, иначе бы я не смог это совмещать, потому что наука идет вперед, а мне же стало трудно все это осваивать. Вот он честно говорил. Вот такой был путь непростой. И вот эта мычевская закалка, которая говорит, слава Богу за все. И где бы ни находился, он понимал, что с ним молитвы его духовного отца, старца. У него в кабинете висела иконочка, написана Мария Николаевна Соколовой. Такой mm-hmm. была известная такая все. Она была духовной тоже отца Сергия Мечева. И спаситель благословляющий, он всегда эта иконочка.
А она не родственница ваша?
Нет, просто...
Я почему-то всегда думал, что родственница.
Нет, 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 просто одна фамилица.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, заведующий кафедрой душепопечения и миссионерства Сретенской духовной академии. Мы вспоминаем Николая Евграфовича Пестова, деда отца Николая. И вот я слышал, что и собирались, и литургии служили у вас дома.
Да, это в тот период, когда храмы закрывались один за другим.
Уже хрущевские?
Нет, нет, нет. Нет, еще. Это было 30-е годы. Хрущевские годы, там можно просто было ходить, не ходить, и уже, если, нет. Скажем, вот вы помните, когда я пришел на Пустыгу, это было, значит, было 91-й, 92-й год.
Ну, я-то не помню, я все равно
позже. Я просто говорю, что когда в Москве было где-то 50 с чем-то храмов, 50, теперь у нас... тысячи с чем-то там, все, 1500, по-моему. Вот разница большая. Потом было куда ходить, и смотрели, так все. Но он был...
Да, я поэтому удивился, что вроде бы храм Ильи Обыденного, а зачем же тогда служить дома?
А
в 30-е годы, да.
В 30-е годы было, это трудно было. Потом видели не всегда, вот опять-таки, вас видели в храме. Ну, вот, да. Чтобы не подставлять никого, ничего. А многие священники не могли даже в храм прийти, потому что их просто арестовали. Их ждали где-нибудь. Поэтому дома собирались очень рано утром, очень мало людей было, кто могли, прихожан этого домашнего храма. И один из, тот же самый, одно время-то, мароссийских, помните, Саакий, кто-то, я фамилии их не знаю, но отец Архимандрит был, еще священник.
Борис Холчев был там.
Да, 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 да. И они приходили в 6 часов утра, или ночевали, и... Мама рассказывала, как комарики пищали, еле-еле, чтобы никто не слышал. И потом, как вот Остап Бендер, по одному расходились, чтобы никто ничего не знал, и где-то в 9 утра уже все прекращались это. Но литургия служилась регулярно, по крайней мере, раз в месяц.
А это же не квартира, это комната, значит, были соседи по коммуналке.
Это чудо, что была отдельная квартира.
А, была отдельная квартира.
У нас, это, в этом и вся и суть, что Пестовы имели отдельную квартиру. И придя туда, вам уже цинь-цинь-цинь, три звоночка, значит, свой пришел.
Угу.
Открывали и смотрели, кто, зачем, как и что.
И... А вы помните уже вот на вашей памяти в 50-е, 60-е, да. 70-е, Николай Евграфович поддерживал отношения с мароссийцами?
Ну, почти все, кто к нам приходили в гости, кто остался жив после репрессии, после возвращения из Воркуты, из Магадана, они всегда приходили на праздники под Пасху, Рождества, в те дни, когда у нас по старому расписанию, по бабушкам такому, так было заведено, мы принимаем по четвергам. Вот, знаете, такое, такого было. Принимаем. То есть в этот день вы могли прийти без звонка, не предупреждая. То знаете, что вот сюда будет чашка чая, пирожок или там пирожное, просто бутерброд или просто каша, не важно что. В другие дни мы сегодня не принимаем. Вот, ну, так вот было заведено. Но люди уже знали. Поэтому вот тамаросейцы, которые были, это люди, пережившие страшную эпоху, вернувшиеся чудом из заключения, оставшиеся многие без зубов, без всего, по 18 лет проведя на каторге, радостные, любимыми лицами, говорят: слава Богу за все, слава Богу за то, что Господь нам дал такую возможность почувствовать любовь Божию и веру. Решетка ржавая, спасибо, спасибо лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне только долгие века, говорит один поэт, Александр Солодовников. Дедушкин большой друг, приходил, и вот, помню, сам приходил, садился за рояль, играл и пел свои песни и стихи. Я иногда ему подпевал или играл на скрипочке, что просили. А рядом сидели, плакали княгиня Оболенская, княгиня Шаховская, Шереметьева. Это все, кто остались там. Кто... И вот они приходили, и другие люди. Профессор Чаданцев, такой был математик известный, все. И вот что характерно, я хочу до сегодняшнего слушателя сказать, ни одного слова осуждения советской власти не было. Ни одного. Но, говорит, спасибо, что Господь нам дал это пережить, остались живы. Вот как культура духовной жизни и в то же время сдержанность, а за этим, когда знаешь, что люди пережили, тоже ничего говорить не надо. Вот такие вот люди приходили, поэтому связь с российской общиной и с другими общинами, которые были, вот Ферсановки, напоминают, где-то еще, они постоянно были, люди приходили. Просто если бы я знал, что сегодня буду говорить с уважаемыми слушателями, я бы, может быть, запомнил фамилии, имена, но когда я был ребенком, мне это было, между говоря, без разницы.
Ну, тут, пришел, конечно, и наверняка это было просто таким важным опытом.
Да.
А после ухода вашего деда вы сохранили связь с людьми, которые вот в этой общине были?
С некоторыми, да. Ну, во-первых, те, кто уже теперь их тоже дети, внуки, которые волей-неволей связаны с общиной. Пожалуйста, возьмите Александр Михайлович Скурат, наш профессор.
Ну, да, конечно.
Это же тоже оттуда все. Комаров, митрополит Петерим покойный. Все тоже были связаны. Потом с общиной был связан фактически патриарх Пимен, которого я 15 лет почти был, 12 лет был референтом. И тоже к нему приходили все. Это тоже российские были.
А святейший патриарх, еще не будучи патриархом, будучи митрополитом Крутицким,
да.
Ну, а он к вам приходил? Бывал в гостях у вашего деда?
Нет.
Нет?
Нет, нет, нет. Он был в гостях, в Гребнево, где наша родина, это где папа родился. Где...
Да, вот я хотел спросить, связь с Гребнево, какая была связь с Гребнево?
Ну, сейчас дедушка похоронен, он сейчас, там его могилка, бабушка, и рядом с Гребневским храмом, это было место их отдыха, они, как правило, никаких за границы да нельзя было выехать, не выезжали, и на юг тоже не хотели ехать никуда, вот под Липами... этого прекрасного парка Голицынского, они там отдыхали, у дедушки был там гамак, и он там собирал нас, детей. Была одна из самых дивных моментов жизни, когда мы с радостью бежали, чтобы услышать Слово Божие, получить за это конфетку. У него была волшебная коробочка, Монпасье, которая жила в бою, и вот таскивая, он говорит: так, так, что, блаженнее нищий, что кто? Блаженнее кто плачущий? Так, когда мы точно угадывали, коробочка открывалась, и Монпасье попал нам в рот. Но это был, знаете, вот педагогический прием, который нас сближал и дал возможность быть. И вот временем это его как раз жизнь закончилась там.
А там было что-то вроде дачи или это при храме?
Нет, там два храма, до сих пор они действующие, все, и древнелетние. А дедушки, они снимали дачу с нам. У нас был, наш-то дом был, но там было народу столько, что пятеро детей.
Тоже в Гребнево.
Да, в Гребневе. Папа, мама, им место просто не когда так у нас не было там, они еще жили. А потом просто снимали рядышком у знакомых дачку там, или как они называли, мансарду такую, чтобы там время. Но своей дачи не было. Дом был наш Гребенский, который в этом году почти 250 лет будет, 300. Вот так что вот и там уже как раз свою жизнь дедушка и закончил в Москве, а там похоронен там в деревне Гребнево, там над его могилой небольшая такая часовница сооружена почти одним благодетелем, и люди приходят, молятся. Хочу сегодня, если у нас время еще...
Да, у нас буквально несколько минут.
Несколько минут. Остается. Я повторяю, мы в конце его жизни, мы обрели дневники. Он уже почти не говорил, последние годы лежал, последние полгода очень трудно было, но молился, благословлял, радовался за нас. Очень был рад, что один из внуков уже стал монахом, владыка Сергий, и получил сан уже иродиакона. Вот, я еще был тогда гражданский. И вот потом последние страницы его дневника хочу процитировать девизы, которые так звучат: «Богу трепет ожидание смерти, страшного суда, непрестанная молитва. К любви, к людям, любовь, приветливость, ласковость, неосуждение и быть всем слугой. В молитве тщательность, поступкам воли Божию, словам большую осторожность, мыслям беседу с Господом память о смерти, телу суровость». Он очень себя всегда соблюдал, одно время вообще он такие обливания делал, все спортивно с ним занимался, если он заплыл, сделал, ему было 72 года, он поплыл с нами по реке, как в то время на Волгу переплывал. «Пища – умеренность, внешность, бодрость, жизни, деятельность, услуга, душе, память и плач о грехах, времени, бережливость, труду, тщательность и усердие, деньгам, материальным благом, щедрость, просьбам, внимание, выполнение, к окружающим – терпение, к болезням – терпение, благодарение. У христианина нет слова несчастья, но есть воля Божия». Вот последние его
строчки. Замечательные слова к завершению нашей программы. Спасибо вам большое за этот разговор, за этот рассказ, в первую очередь, скорее. Рассказ отца Николая, протоиерея Николая Соколова, настоятеля храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, про своего деда Николая Евграфовича Пестова, человека удивительной судьбы. Ну вот, наши слушатели, благодаря вам, вашему рассказу, я думаю...
Сердечно благодарю всех слушателей, благослови нас всех Господь.
Я напомню также, что на этой неделе мы говорим про общины, которые возникли в советские годы, а некоторые ведут еще свою историю с дореволюционных времен, некоторые возникли в советские годы, но которые существовали в... послевоенной Москве, вот такая община вокруг семьи Николая Евграфовича Пестова, его супруги. Спасибо отцу Николаю за этот рассказ. Прощаемся с вами, до новых встреч. Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».